Были вчера на день рождения Жиганата, видели наш фильм про Гималаи. Мы там лазили по всяким разным пещерам. Но суть этого фильма состоит в том, что на самом деле настоящих, которых мы нашли, они сказали: ребята, вы же понимаете прекрасно, что настоящими должны быть не только мы, кто сидит в пещерах, настоящими должны быть вы. Потому что если ты сам не настоящий, ты ничего настоящего не найдешь. И вот традиция киртана, воспевание святых имен, это древнейшая традиция. Если говорить о том, как это появилось, это существует, можно сказать, вечно, да? Но в нашем мире это пришло с приходом Шри Чайтаньи. 16-15 век, когда Индия горит в пожарах междоусобных войск, войн, Акбар, там, Бабур захватывают Индию, кровопролитие, резня. И на фоне этого рождается культ любви. Появляются суфии, вайшнавы, музыка. И вдруг это все превращается в ренессанс. В это время войны затихают, начинается ренессанс. Почему? С приходом, с возрождением культа бхакти в Кали-югу появляется новая эпоха. Эта эпоха докатывается до Европы. Ренессанс начался не в Европе, но он докатился до Европы. И вот философия, музыка, поэзия, не только, это было настолько глубоко, что это, в принципе, тронуло весь мир. И то, что вы сейчас видите там, танцы суфи, это все прошло оттуда. Вся эта традиция, пути бхакти, путь сердца. Но когда мы говорим о изначальной традиции, мы можем сказать, что изначальная построена не на внешнем, а на внутреннем. И вот, когда Гурудев говорил: я не хочу слушать индийскую музыку, потому что мы должны быть привязаны не к какой-то мелодии или какому-то внешнему действию, а к содержанию. Поэтому часто говорю: я не хочу, чтобы пел индус передо мной. Почему? Ну, не потому что индусы плохие, потому что он придет и будет петь какой-то своей традиции, да? Ну, как бы имитировать некую идею. Я хочу услышать это от западного человека, потому что мне интереснее, когда, представляете, вот новый приехал человек из Африки, прочитал Достоевского, он этим горит. Он уже не профессиональный чтец, его зацепила идея. И вот поэтому многие, ну, не многие, наверное, наши преданные, они удостоились такой возможности, они пели киртаны, баджаны для нашего учителя вместе с ним. А великий учитель, он отличается тем, что он не примет подделки. Его ничто поддельное не интересует. И вот когда мы хотели рассказать сегодня на фестивале о культуре, о духовной культуре бхакти, о традиции бхакти, мы хотели показать, что это настоящее. И поэтому мы пригласили Госвами Махараджа, который будет давать в 7 часов лекцию. Да, это один из топовых монахов, санскритологов, философов. Ну, вы сами это увидите. Вы можете не понять, о чем он говорит. Он слишком круто может говорить, да? Но речь не стоит, а, как наш учитель говорит, не стоит вопрос: я индус, а вы русский. Стоит вопрос: а сердце, сердце. Сердце оно всегда почувствует. Но сердце всегда увидит то, что оно готово увидеть. Потому что сердце очень такой глобальный орган. Глаза души, они не так легко открыты. Поэтому киртан – это очищение сердца. Чейта дварпана марджанам. Сказано, что до тех пор, пока ты не поймешь, что ты – это не ум. Ум – это как зеркало. С него надо снять пыль. И только в зеркале, с которого снята пыль, ты сможешь увидеть свое «я», свою душу. И вот первая стадия киртана в практике бхакти-йоги – это очищение ума, это освобождение от ума. И только более глубокая стадия – это выход на уровень сердца, потому что только душа может петь, душа в сердце. Поэтому никакая молитва, никакая медитация не может быть в уме. Ум нужно очистить с помощью молитвы и медитации, но настоящая медитация в сердце. Поэтому старцы православные всегда говорят: какая сердечная молитва? Они говорят: умственная – это так, это детский сад. Это ум очистить там через випассану, через медитацию. Но если сердце не достигнуто, значит, я не достигнуто. И вот киртан определяется в том, что энергия поющих, она совмещается. Как вот компьютеры в нетворке, знаете, рендер-фармы, да, существуют. Один компьютер отрендерить не может. Но когда много компьютеров соединяются в один рендер-фарм, то происходит, ну, такой некий катарсис. И также в киртане. Традиция киртана у вайшнавов, у суфиев, у разных мистиков была в том, что люди собираются вместе, они начинают медитировать на звук и петь, но когда они делают много, их сердца объединяются в некий нетворк, ну, должны сердца объединиться. Поэтому, когда мы учим киртан, я всегда объясняю людям: киртан – это не когда много одиноких людей пришло попеть. Понимаете, да, что такое хор? Это одинокие певцы стоят, каждый поет что-то свое. Нет. Киртан – это когда в процессе трансцендентной медитации происходит некое катарсисное соединение сердец. Вот если мы соединились в некий единый кластер, Да? Но мы должны соединиться вокруг чего, вокруг кого-то. Поэтому очень важно это то, кто ведет киртан. Понятно, да? Поэтому мистики, они начинали, как они садились там в круг или еще кто-то. И они выбирали самого, ну, как бы опытного, да? То есть каждый знал свое дело. И он начинал, а они повторяли. Потому что, ну, всегда должен быть какой-то источник. И этот процесс, он шел как бы циклично, да? То есть на самом деле они пели иногда там сутками, иногда месяцами. Кстати, да, то есть когда ты поешь, танцуешь месяц. Ты забыл про еду, про сон. Ну вот. И основная фишка состоит в том, что не ты играешь на музыкальном инструменте. Все вот эти музыкальные инструменты, древние храмы, они сакральные, они начинают играть тебя. Ты тоже инструмент. Тело, ум – это инструмент. То есть тогда ты отходишь от телесной концепции, и получается, что просто ты тоже становишься неким. И вот в этот момент ты можешь забыть о сне, о еде и пребывать вообще в другом состоянии сознания. Но когда мы говорим об этой традиции, мы понимаем, что это традиция посвященных, это традиция, которая, ну, как бы практиковалась на разных уровнях. И вот прийти к этому состоянию, к духовной практике, требуется, может быть, целой жизни, может быть, годы. Но это вовсе не значит, что это невозможно почувствовать здесь и сейчас, потому что это часть каждого из нас. Поэтому следующая наша практика с Манасом Кришной, мы хотим провести небольшой киртан, чтобы... Немножко сложная мантра, ей открываются все киртаны. Это как бы код, который ты заводишь, залогиниваешься, да? Почему? Потому что через эту мантру пришла Хари Кришна. Чайтанья Аватар принес Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна Махамантра описана в разных Пуранах. Каждую югу есть своя мантра. Кали-юга, в которой мы живем сейчас, длится 432 тысячи лет с точки зрения Вед. И в эту, это самая, это железная эпоха, самая негативная эпоха, которая только есть в истории в Четур-юге, четырех юг. Ну, как бы сейчас, если говорить уже так астрономически, космическая зима. Она определяется безбожьим, материализмом. Поэтому, когда космическая зима, нужна самая теплая одежда, нужно самое лучшее лекарство. Махамантра, самая мощная махамантра, самую тяжелую югу. Поэтому Хари Кришна Махамантра называется Юга-Дхарма, или мантра этой юги, этой эпохи. Она будет длиться 432 тысячи лет. И вот эта мантра была открыта Шри Чайтаньей. Кали-юга уже прошла первые 5 тысяч лет всего. Кали-юга только начинается, зима только начинается. Сейчас даже еще не февраль. Сейчас только немножко октябрь, первые заморозки. Ну вот, вы можете представить, да, какая жесть будет. Но 10 тысяч лет Махамантра, 10 тысяч лет Махамантра будет в этом мире. Она только появилась в западном мире 50 лет назад. Все вообще в Ведах все расписано, там все как по полочкам, очень прикольно. Ну вот. И Хари Кришна Махамантра – это мантра-медитация Юга-Дхарма. Вот поэтому как бы она наиболее известная, да, поэтому ее как бы поют все преданные. Хотя существует множество других мантр, конечно, но Хари Кришна мантра самая главная. Возьми караталы. Так что после Хари Кришна читания мы будем петь Махамантру. Ведущий поет, а мы за ним повторяем. Он сначала, а мы хором. Давайте попробуем. Но, так сказать, музыкальными инструментами определились. Все играют как только могут. Не пытайтесь стать мастерами в течение первого киртана. На это уходит время. Главное просто резонировать в процессе. Go ahead. Let's go. Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you.
небольшая просьба, поскольку у нас места не так много в зале, а там народ пытается пройти и потом не может. У меня просьба, если можно, продвинуться немножко сюда, вот занять свободные места, там можно британгу убрать, там еще подушечки. Вот так. Как говорится, чем толще наши лица, тем плотнее наши лица.
А вы не будете играть?
Я буду обязательно. Но для вас просто это. Я вот так. Дело в том, что, видите, вот кто-то пришел с ложками со своими уже, да, вот.
Конечно. Вот,
видите, так сказать. Армейские ложки. То есть в Индии караталы разные. Если это металлические, есть деревянные. И если вы посмотрите, когда раджастанские музыканты играют на караталах, нет, у них двое. Да. Только они это делают все одной рукой. Так. Да, только они это делают одной рукой. Четырьмя парами вот так вот. Еще танцуют при этом, поют, двигаются. Ну вот. Да. Там все не поддержка. То есть видишь, традиция очень похожая. Главное, это не процесс. Главное в духовной практике это внутреннее желание человека. Если человек хочет, то он и на ложках сыграет. Вот. Поэтому мы не ставим в первую задачу музыкальность нашего киртана. Сказано, что... А что такое киртан? Киртан – это молитва, на самом деле. Просто есть молитва индивидуальная, когда человек происходит, это интимное состояние. А есть катарсис, когда человек приходит, и он видит единомышленников, и это исходит из его сердца. Поэтому в киртане не может быть праздного настроения, ну, чтобы тебе было хорошо, там, я закинулся таблеткой, я танцую, мне хорошо. Это не киртан. Потому что любовь – это не принятие наслаждения, любовь – это жертва. Высшее состояние любви – это жертва. Поэтому мы понимаем, что любовь – это столь прекрасное чувство, но столь далекое от нас, потому что оно построено на отдании себя, на принесении себя в жертву своего сердца. Поэтому для великих индийских святых киртан был не музыкой, киртан был жертвой. Но это проходило через музыку, через танец, представляете, через поэзию. И этим, наверное, настоящее искусство отличается от искусства, которое, ну, является таким самолюбованием, самонаслаждением. Вот. Поэтому эти духовные традиции очень красивые. Киртана в Индии, хотя внешне многие знают, как это делать, ну, индийские музыканты, там, в особенности в Калькутте, в Болливуде, они вам все это сыграют. Но они вам сами скажут, ну, это внешняя часть. И вот то, к чему наши учителя, когда в начале 20 века проповедовали в Индии, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати такой, он когда проводил киртаны, ну, это было в Калькутте, он специально ставил во главу хора того, кто не умел петь. Ну, кстати, в Индии там же все там... То есть Индия, это, вы понимаете, даже нет индийского фильма вообще без музыки и танцев. А гуру он ставил для них того, кто не умеет петь. Которому медведь на ухо наступил. Они говорят, что такое? Мы пришли на киртан, мы привыкли, что, знаете, в Индии же там профессиональные чтецы священных писаний, профессиональные танцоры. А тут гуру пригласил вас и говорит, так, а теперь для вас будет петь Вася. А он такой, такой рэп какой-то непонятный. Все индусы, а он говорит, я пришел вас научить звуку святого имени, а не мелодиям. И тот говорит, так вот революционная идея какая у него. Он говорит нам о сути, а не о форме. Знаете, есть по сути попса, а по форме пустышка, а есть наоборот. Да? И вот в Сарасвати Такур он говорил всегда, он говорил, для меня киртан – это не индийская музыка. Для меня киртан – это суть молитвы человека. И вот этим отличался он от многих других учителей, потому что его всегда интересовала суть, а форма, он сказал, ну, могут и медведи петь. Было бы желание отдать. Вот. Поэтому, нам, конечно, очень трудно, потому что нам очень нравится сразу же. Для нас вот там барабаны, индийский киртан. И если вы приедете в Индию, вы увидите вообще такие вещи нереальные. Просто, например, ночью у них там 16 барабанов. Они поют так, танцуют. Но наши учителя говорили, это попса. Это этника, это фольклор. Это хороший концерт. Знаете, да, это можно, как концерт это можно писать, как молитву, это нельзя воспринять. Хотя, если вы увидите настоящий киртан в Бенгалии, люди на нем плачут. Но святые говорили, это все попса, понимаете, вы можете сегодня поплакать, поваляться в пыли, потом отряхнуться, там, сигареты пойти. Да, это было круто. Ну, и забуриться в какую-то свою жизнь. Почему? Потому что это все на уровне чувств, это на уровне сентиментов, это на уровне поверхностных вещей. Сарвупади винир муктам, тат паратина нирмалам. Риши кеши, бхакти севы, учете. Сарвупади винир муктам, это шлока, Бхагаватам сказано. Сначала отринь все свои сентименты, тат паратина нирмалам, очистся. А как ты очистишь свое сердце? Риши кеши, повелитель чувств, это сам Господь. Через чистоту станешь чистым, тогда поймешь. Поэтому Веды и Упанишады, Шримад Бхагаватам начинается с того, что Шукадева Госвами Махараджа Парикшиту в первой главе читает мистическую йогу, как умирать правильно нужно. Царь пришел умереть на берег. Спросил, а как вообще? Как можно в этом мире жить без чувств, без сентиментов? Ведь Господь дал нам такие приятные чувства. Когда мы смотрим на закат, нам так хорошо. А мы дельфинов, мы плачем. Да мы сопереживаем это. Как эти чувства? Вот, ну, там девушка мне понравилась, а сегодня еще одна девушка понравилась. А завтра мне это понравилось. Мои чувства, они влекут. А ему говорит Шука, он говорит, так это же, ты пойми, что чувства-то для другого даны. Они же должны не для вне. Они, да, он говорит, царь, направь свои чувства внутрь, к первоисточнику, и тогда ты поймешь, зачем они. Как это направить чувства внутрь? Он говорит, потому что ты думаешь, что внешний мир, это все и вся. На самом деле существует внутренний мир, субъективный мир. Красота, искусство, все из мира сознания, поэзия. Ничего не из этого, не из объективного мира. Объективный мир – это прах. Понятно, да, художник то, что берет, материализует. Он понимает, что этот мир, это любой дизайнер, архитектор вам скажет, это все прах. Все, любой дизайн-проект рождается в сознании. Так вот, Веды говорят, мир сознания более подлинный, чем мир, в котором мы живем. Этот мир, в котором мы с вами живем, это отражение мира сознания. Мы просто привязаны к материи. То есть мы живем в виртуальной реальности и думаем, что в рамках вот этого жесткого диска, на котором мы там запрограммированы, прыгаем по этажам спицы, там, как Марио, пиу-пиу-пиу, в этой стрелялке, мы думаем, что это все. На самом деле, это виртуальная реальность. Веды говорят, что наш мир – это сон Махавишну. Кстати, да? Когда Махавишну спит, огромный вселенский Махавишну, он выдыхает из себя миллионы вселенных, и в каждой вселенной Махавишну, который спит, а мы – это те живые существа. Иными словами, мы – это глюк в глюке высшей реальности. Понимаете, да, сон во сне, как он выдыхает вселенную, мы выдыхаем из себя вирусы гриппа, и они размножаются, они живут, или раковые клетки, они там строят себе дачи, там друг друга заколбашивают. Ну, понимаете, да, одна раковая клетка захватила других, там сожрала организм, она счастливая такая сидит. Но в результате мы понимаем, да, что существование в рамках раковой клетки – это иллюзорная идея. Единственное, кого ты в конечном итоге сожрешь – это себя. Так вот, Веды, они говорят, утишьте-то джаграта, да, варанья бодхата, они говорят, просто пробудитесь, вы же не можете жить как раковая клетка. Ну, конечно, в организме есть какое-то количество раковых клеток, это нормально. Негатив всегда нужен, чтобы был позитив. Но на какой стороне вы хотите быть? Если вы хотите стать здоровой частью организма, тогда вы должны переосознать свое отношение к этому миру. И вот поэтому киртан не определяется в индийском пении или чем-то. Киртан определяется в отношении к этому миру. Потом первый вопрос человек задает себе, кто я? Я забирающий или я отдающий?
Отдающий.
Если я отдающее начало, ведь речь идет о том, что если сейчас я кому-то отдам там 100 рублей из своего кармана, да, у меня не будет, может быть, 100 рублей. Но когда мы говорим о духовном, да, чем больше мы поем, тем больше этого становится. Вообще другие принципы духовного. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты становишься. Тем больше ты духовного отдал, тем больше ты обогатился сам. Чем больше ты сотворил духовной практики, тем ты стал совершеннее, и совершенные стали вокруг тебя. То есть материалистический принцип – это принцип конечности. Материалистическое время – это время линейное. Ну, но настоящее, прошлое, будущее. А духовное время – это, представьте, в каждом кадре. Для него уже нет настоящего, прошлого и будущего. Для источника. То есть настоящее, прошлое и будущее есть только для нас. Хотя гипотетически только в этой жизни. А вообще в целом мы же бессмертны. Представляете, вот возьмите, например, тысячи своих прошлых рождений, ну хотя бы десяток. Там, я родился там в 70 каком-то году, а кем я был до этого? Там раз такой фазой, такой хомяк такой. Южная Монголия. Потом я там вьетнамская женщина, которая плывет на лодке. Да? Там, а где-то я там французский гренадер, который там штурмует еще там. А где-то я там, да, там индийский какой-нибудь там слон, который там смотрит на слониху добрыми глазами. Да? То есть, поэтому веды говорят, что вы прошли 8 миллионов 400 тысяч форм жизни только для того, чтобы стать человеком. Представляешь, эволюция. Дарвин же, он не был глупым человеком. Он понял, что виды можно классифицировать. Поэтому Упанишады, они сделали это до него. 400 тысяч форм людей, столько-то парнокопытных, столько-то насекомых, столько водоплавающих, столько-то рыб. У Упанишадах это описано. Но Упанишады говорят вообще крутую идею, вообще, от которой Дарвин бы затащился. Он говорит, но все это биологические мисконцепции, через которые должна пройти душа, прежде чем станет человеком. И вот когда душа проходит все эти формы жизни, и в конечном итоге эволюции, обретает человеческое рождение, оно идет в пивной ларек, покупает коктейль под названием «Жопа», ну, вот, выпивает его и испытывает счастье. Потому что оно венец. Что такое? Рекламу сделать. 8 миллионов 400 тысяч жизней, перерождение, там коктейль «Жопа». Теперь не нужно ни о чем думать. Ну, это шутка, да, такую рекламу можно было бы снять. Я просто говорю, это мне молодежь сказала, что это самый модный напиток. Я просто в шоке сразу говорю, а что вы пьете? Жопу. То есть сразу же ушел. То есть принцип какой? Обесточить свое сознание, обесточить свое бытие ради счастья. То, что йоги достигали с помощью самадхи, блаженства, теперь можно купить за 30 рублей. Ну, понимаешь, да? Правда, с утра будет отходняк. Вот. Но веды говорят еще глубже. Они говорят, твое стремление к блаженству, уколоться и забыться, не может быть подлинным. Счастье – это динамическое состояние. Вчера был день рождения Джаганата, все танцевали. Когда человек опьянен, он хочет танцевать, он не хочет лежать, как камень. Вот такое, да? Он хочет танцевать, он хочет любить. Из него рвется поэзия. То есть, поэтому веды говорят, высший мир – это динамический мир, где каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня. Поэтому все индийские фильмы «Джимми, Джимми, Ача, Ача». То есть, ну, то есть у них просто это подсознательно зашифровано. Да? То есть они понимают, что не может быть без песни и танца. Поэтому у них всегда это связано. Это выражение наших чувств – песня, танец, поэзия. Мы не можем быть молчунами. Нам в какой-то момент нужно... Ну, пережить это, да, пережить это состояние. Почему? Потому что физически нужно понять такую вещь. Почему мы спим каждый день, как вы думаете?
Устаем.
От чего мы устаем?
От динамики жизни.
Не от динамики жизни. Душа должна в какой-то момент отойти от материи. Мы не можем терпеть материю. Подвижники, они не спят. Многие монахи, они не спят. Почему? Когда ты в реальности пребываешь, ты забываешь о сне, еде. Но когда ты пребываешь в мире иллюзии, на уровне чувств, ты должен какое-то время отрубиться из этой матрицы, чтобы тебя выключило. Но обратите внимание, когда мы во сне, иногда мы чувствуем, слышим, видим, двигаемся. А что происходит с нами во сне? Ты, если мы не лунатики, да? Ходят по квартире. То есть наше состояние сна, определенное состояние сна, доказывает нам, что мы можем чувствовать, видеть, слышать, даже не пребывая в нашем внешнем сознании. Поэтому веды говорят, есть разные типы сознания. Есть сознание внешнее, внутреннее, парокша, апарокша, пратьякша, ахоксаджа, апракрита. Веды описывают 5 видов сознания. Парокша – это вот то, что сейчас мы с чувствами. Апарокша – это, например, то сознание, которое мы получаем в коллективном. Ну, мы приходим, например, в аптеку, нам говорят таблетку, над ней трудилось 5 поколений физиков или там химиков. Коллективное сознание, да? Мы приходим к доктору, мы покупаем себе телефон, мы же сами над этим, мы сами не осознаем этот гаджет. Это апарокша. Процесс коллективного сознания. Общество на каждом этапе развития обладает определенным коллективным сознанием. Но есть еще круче, пратьякша. То, что в йоге называется непосредственное восприятие. Так вот, пратьякша, иногда состоять и пратьякша мы можем получить либо через мистическую йогу, либо просто во сне. То, что мы говорим, я во сне что-то понимал, что-то понял важное. Я с кем-то разговаривал во сне со мной что-то было. То есть во сне я что-то понимал, когда проснулся, ничего не понимал. Ну вот, протягивающий. То есть иногда наша собственная самость, она включается, и мы начинаем переживать определенные состояния даже за пределами нашего физического сознания. Человек говорит, я был атеистом, там, я был материалистом, но во сне ко мне пришли как ангелы, я с ними поговорил, проснулся, что-то изменилось. Да? То есть, ну, даже вне нашего здравого смысла, потому что здравый смысл – это то, это продукт мира, в котором мы живем. То, что нам там бабка надвое сказала, родители научили, социальная система, там, лента исчисления. Поэтому, например, 100 лет тому назад я себе оказал по кому-то, или там, представляете, там, в 16 веке я показываю кому-то мобильный телефон, и меня тут же сжигают на костре. То есть, почему? Ну, люди не готовы принять. Поэтому следующий уровень сознания называется ахоксаджа. Хокса – это чувство на санскрите. Оказывается, существует мир за пределами наших чувств. Например, пример очень простой. Сейчас проходят через этот мир волны мобильных телефонов, Wi-Fi, телепередачи. Мы можем чувствовать этот мир? Ну, как только у меня девайс, да, я почувствовал. Но в целом, если бы я не знал, что существует телевидение, Wi-Fi, я бы даже не знал, что сейчас здесь проходит передача. Но только ты на приемник достал, все, передача пошла. Мы такие же приемники, да? И есть, существует мир ахоксаджа, есть трансцендентный мир, который нам всегда говорит, что я существую. Но хокса – это чувство. Наши внешние компьютерные заставки и щупальцы, сканеры, принтеры связаны с этим миром. Хокса за пределами сканеров и принтеров. Даже мир за пределами твоего жесткого диска, представляешь, да? То есть ты записался на жесткий диск, там, я мужчина, я женщина, я такой, я сякой, то есть у тебя программа стоит, твоя собственная софтина, там Russian какой-нибудь, там OS 2, там, или там Russian Windows там, 95, или там, или финский, там, горячие финские парни, там, финский какой-нибудь Windows стоит у тебя, да, там, ты лесоруб, там, поешь песни, там, у тебя соревнования, там, например, кто в бане дольше попарится, ты там рубишь топором, и вдруг полностью краш, вообще тебе сносится системный блок, и ты начинаешь понимать, что ты вообще даже не фин. Для финна это вообще, то есть я когда в Индии общался с финнами, такой, представляете, это финн идет по Индии. Топ, колоптер, колопер, коло. Я говорю, ты же финн. Он такой, да. Я был финн. Теперь я приехал в Индию. Теперь я не финн. Я подумал, теперь ты финн, просто в Индии. То есть конфликты софта, да, такие, то есть, представляешь? И вот, и поэтому, когда идет процесс просветления, человек начинает регулярно глючить, когда идет реинсталлейшн, потому что духовная жизнь, духовная практика – это апгрейд. Это вообще новый софт, новая операционная система, новые видения, да? Поэтому пока ты не, пока перепрошивку не прошел, ну вот, а еще прикольно, что есть такой процесс, когда ты проходишь прошивку, а у тебя еще старая прошивка, там какая-то финская или русская, она где-то вылезает там, ее где-то глючит все время, там время от времени. И вот основная идея состоит в том, что есть еще мир. Ахоксаджа – это трансцендентный мир за пределами чувств. Но самый высший уровень сознания называется апракрита. Пракрита – это материя. Апракрита – это не материя. Нематериальный мир. Где материя нематериальна. Где существуют деревья, они нематериальны. Где существуют формы, они нематериальны. Все, что в этом мире существует, все, что берут художники, там, дизайнеры, там, идеи, все это пришло из определенного мира. Но представьте, что все это отражение высшей реальности. И вот мир апракрита, то есть нематериальный мир, это мир, который описывают Веды. И они говорят, что каждый из нас – это часть мира апракрита. То есть, ну, нелогично нам родиться и умереть. Вообще нелогично. Кстати, такой феномен, как жизнь, создан только для одного состояния – это смерть. Поэтому Веды говорят, если мы будем рассматривать смерть как переход в другое, новое, более совершенное состояние, умереть для того, чтобы родиться, для того, чтобы умереть, чтобы жить дальше – это круто. Но если ты просто умираешь, чтобы вообще ничего не было – это бред. Потому что с этим умирает все. Умирает мир, умирают те, кто тебя помнили. Поэтому здравый смысл говорит о том, что смерть не гармоничная. И как можно принять гармонию смерти? Как самураи, там, например, мистики принимали гармонию смерти. Они считали, что цветок опадает, а аромат летит дальше. То есть душа продолжает свое движение. Вот тогда это круто. Если я как душа двигаюсь в постоянном прогрессе, а тело это не более чем рубашки, которые я меняю, ну как я же там не привязан к старым носкам. Думаю, мои старые носки. Полежите, пожалуйста. Нет, спасибо. Оставьте себе. Я, то есть, правильно, ты, ну, мы смеемся, но мы привязаны к этому телу. Даже, я бы назвал его даже телом, тельце. Это, да, тельце. Когда мы там раздеваемся врачам, такой чат. Сначала мы такие гордые, когда доктор говорит, покажите язык. Там, снимите штаны. То есть, все, это тельце, это материя. А когда ты еще начинаешь стареть, оно у тебя начинает там отваливаться, что-то зуб какой-то куда-то выпал, там, или глаз выкатился. Ну, там, или там, типа, хотел только сказать, о! Там, в спине что-то там, сустав какой-то, ты, о! Понятно, это неразумно вообще. Тело, оно проходит через такие стадии, как рождение, поддержание, увядание, смерть. Поэтому мистик, настоящий трансценденталист, он не привязан, он живет рядом со своим телом. Тебе говорят, а как жить с этим телом? Живите с ним рядом. Тело – это не вы. Это то, через что вы проявлены. У вас есть аватар в виртуальном мире, да, там в скайпе какая-то стоит штука. Также тело – это не более чем иконка в мире материи, через которую мы проявлены. Но это не мы. Поэтому Бхагаватам говорит Чандраяна Муна Масах. Она сравнивает душу с Луной, а тело с отражением Луны в воде. Понимаете, да, в чем идея? Помните, как в фильме «Матрица»? То есть, на самом деле, они были там, но бегали здесь. Только есть еще более крутая идея. В фильме «Матрица» все перевернуто с ног на голову. Потому что в «Матрице» они где-то были в ужасном мире, в ужасном космическом корабле. И попадали в мир материи, который как будто бы прекрасный. Да, даже хотели в нем остаться. А фишка состоит в другом. Душа пребывает в татастхе. Татаст – это промежуточное состояние. Вообще душа никогда с материей не связывается, об этом говорят веды. То есть мы с вами никогда не связаны с материей. Поэтому то, что сейчас мы себя ощущаем, это разные уровни софта. Это вообще не мы. Ну не может быть что-то, что родилось 10 лет назад или 50 лет назад и умрет быть я. Я пребывает в другом состоянии. Но поскольку я сознанием полностью связано с физическим телом, понимаете, да, то есть это наш аватар, мы в этом реальности двигаемся, я могу им управлять. Хотя мне было очень прикольно смотреть, а как дети учатся ходить. Как, знаете, да, дети же учатся. Нам кажется, что там типа рукой там, там, или дети учатся контролировать позывы там в туалет, дети учатся ходить, они учатся говорить. Помните, как Шариков там оборвал, оборвал, оборвал. То есть реально, то есть какую-то часть времени ты учишься просто пользоваться этим телом. И ты просто лежишь, как вообще, как, ну, я вот начинаю понимать себя, когда я начал думать о духовной жизни. И моя первая дежавю была в детстве, когда я понимаю, что я лежу в какой-то постельке, я вот помню, да, вообще мамы нету, и меня просто накрывает, я понимаю, просто впаю в мире материи, я встрял. То есть я запилен в какой-то вообще в дерьмо, какой, я не могу вылезти оттуда. Слушай, как космонавт там, типа. Армстронг, где ты? Типа, в мире материи. Понять. Раз, подходит мама. Я-то плачу не от того, что меня там не стану. Не плачь, не бойся. Какой не бойся? Ты что? То есть, я понял, что десантировался. Ну вот. И потом я помню, в шестом классе, ну какой в шестом классе, в шесть лет на помойке нашел учебник истории, археологии. И там захоронение древних людей. А учебник шестого класса. А я нашел его в 6 лет, до школы еще, на помойке. Хорошая была помойка, когда я исследовал. Ну вот. Прихожу с этой помойкой, а у меня была двоюродная сестра Ира. Я говорю, что это такое? Она говорит, это древнее захоронение, могилы. Я такой, подожди, объясни мне, что такое могилы? Могилы, люди умирают туда. Она объясняет. Вдруг меня накрывает такая вообще идея, что, бляхма, я же должен сдохнуть. У меня просто начинается такая истерика. Вдруг я понимаю реально, что я смертен. Сейчас мы понимаем это, ну просто нас иллюзия накрывает. А в 6 лет я понимаю, что елки-палки, оказывается, мы умираем. Я говорю, а как они умерли? Она говорит, не знаю, это могила древних людей. И я говорю, ты тоже умрешь? Она такая, ну не знаю, наверное, умру. Мне сейчас. Кстати, моя пенсия, она умерла в 50 лет. Но она была старше, она была девочкой лет 19, она умерла уже, умерла от рака. Вот. Когда она умерла, она пришла ко мне во сне, прощалась со мной. Очень хорошая, она меня воспитала в детстве, ну, какая-то связь существует. И вот, представляете, была такая ситуация, что я задал ей вопрос, я говорю, а что, тоже умру? И она мне не смогла ответить. Я тогда маму спрашиваю, я говорю, мама, я умру? Она что-то, ну, мама, естественно, 6 лет, такая... Ну что за там? Вот тебе медведь какой-то плюшевый. Я говорю, не впарь мне этого медведя, скажи мне честно, я умру или нет? Она такая, ну это будет не сейчас, там, типа. Я говорю, ну это будет. Ну понимаешь, там, ну все в этом. То есть, и вдруг она, ну она вынуждена сказать, такую правду, ну по-своему, да? Я понимаю, что муха, я должен умереть. Но после этого меня накрыло, и все нормально. Меня долго вообще не отпускало. Но я просто знаю, что каждого человека его время от времени истинно накрывает, если ему показывает. А потом иллюзия, тусовка, радужные планы, там, планы на будущее. Ну, вот. Поэтому человек, в принципе, он может до смерти стремиться к какому-то мирскому счастью. Вот. В связи с этим веды, они говорят, как? Что такое жизнь человека? Жизнь человека, если разделить, ну, если максимум дать человеку 100 лет, хотя в России, давайте по-русски считать, потому что это будет неправильно. В Кали-Югу человек живет не больше 100 лет, но в России 56 средний прожиточный, то есть уже половина, да? Ну вот, 56. Ну, это мужчины, женщины, сколько?
65.
Нет, 60 чем-то.
65.
Нет. Только на год он увеличился. Мужики 56, потому что алкоголики, наркоманы умирают, как правило, спиваются. Женщины 67, по-моему. Ну, давайте по мужикам считать, будет более прикольно. 56. Из них сколько времени жизни мы спим, кто скажет?
Третья часть.
Это сколько? То есть, если я доживу до 56, мне сейчас 43. Осталось не так много, на самом деле. 18 лет я провел просто в амнезии, во сне. Ну, с текущими слюнями, да? Ну, это правда. 18 лет, то есть больше, чем в тюрьме я сидел, проспал просто. 18 лет своей жизни я проспал. Теперь давайте вообще, сколько человек времени тратит? Ну, давайте, скажем так, потребности тела. Еда, туалет, ну, для женщин прическа, поэтому 57,6. Все время идет на прическу, на штукатурку, там, выдавливание прыщей. Поэтому... Давайте по мужчинам. Сколько мы тратим в день времени на еду, туалет и порожники? Ну, такие вот.
4 часа,
да? Нет, мы сейчас не говорим пробку. Пробки – это отдельная тема.
А 4 даже скидывает.
Ну да, полдня точно. Пол бодрости общего дня, там, 6 часов.
Ну, сколько мы тратим? Вот просто еда, туалет. На еду, туалет, и мы едим 3 раза в день. Не, мы, то есть...
Плюс подготовка же еще там.
Хорошо, то есть сколько, давайте статистику.
4-6 часов.
Сколько лет жизни мы просидели в туалете? Поэтому, когда мне говорят, почему у вас в туалете книжки, я говорю, читать надо, нельзя тратить время впустую. Это шутка.
Жизни,
6-я часть жизни, кстати, мы просидели на горшке или между тем, что готовились к нему, ну, ели там. Да? Ну вот. Теперь, смотрите, 1/6, сколько лет от 56? 18 лет ты проспал.
24.
9 лет ты посидел в туалете и на кухне. Знаете, как зэк, 18 лет во сне, 9 лет в туалете провел. Ну вот. Дальше. Сколько человек тратит на Так, еда, сон. А надо же еще заработать на жизнь.
8 часов в день. 40 часов в неделю.
Но это так, сколько лет? Сколько лет? 18 лет, смотрите, 18 лет ты спал, 18 лет зарабатывал на жизнь, 9 лет просидел в туалете, 18 плюс 18 сколько? 36 плюс 9. 45. А у тебя средний прожиточный 56. Да? Теперь из этого 56 лет давайте выкинем. Очень прикольная статистика. Давайте выкинем, сколько человек приходит в адекватку. Вот, ну, я понимаю, что многие скажут, я еще не пришел в адекватку. Ну, вот. Ну, кто скажет, я в 16 лет пришел в адекватку более-менее, я там в 20, я в 30. Сколько нужно лет, чтобы прийти в адекватку? Ну, в какой-то вот более-менее вообще, ну, оторваться там от PlayStation, от там...
3, 25, 27.
То есть смотрите, что получается. Получается, что, ну, предположим, ну с какого момента ты начал работать, вести самостоятельную жизнь и так далее?
27-30.
Смотрите, а сколько это из средних 56 отнять? Какое-то время?
Половина.
Ну, на созревание.
Половина.
Подождите, мы уже 36 лет, 18 в этом, 18 там, 9. Не успел. То есть мы можем спать и быть в туалете. Спать на горшке и работать в интернете. Новая технология.
Не, ну мы на горшке думать же не перестаем. Допустим.
Вот, подождите, смотрите. Вот, мы получили зацепку. Вообще, теперь возникает вопрос. Если все свое время мы тратим на поддержание чувств, сколько времени в своей жизни человек уделяет на трансцендентное, на самоосознание, на постижение истины, на вопрос, кто я, зачем?
Мало вообще.
То есть понимаете, да, как режиссер я могу сейчас снять 16-секундный или 36-секундный ролик о жизни любого человека, но задумался ли он о смысле жизни глубоко, я могу вставить в этот ролик или не вставить. Ну, пожалуйста, все там, первое ощущение. Там октябрьская, там тебя ведет мама по саду, ты бежишь, трогаешь цветочки. Второе ощущение, тебе вешают эту октябрьскую звездочку. Третье ощущение, ты там стоишь где-то уже там с девушкой в школе. Там первая дискотека. Следующее ощущение, ты там купил себе новый ноутбук. Еще ощущение, ты женился там, твои руки соединяются. Еще, то есть можно вообще ролик о жизни человека можно снять 16 секунд. Очень легко, очень быстро. Но 36 секунд – очень долгий ролик. Если жизнь была не очень яркой, то он будет нудный. Поэтому веды, они говорят, что если у человека в жизни хотя бы была секунда просветления, представляете, что такое вспышка просветления? Вы как, представляете, космический корабль летит в космосе. А знаете, космический корабль такой летит, он же вообще никуда, летит никуда. Наша жизнь, она в никуда. Ты просто летишь как. А космос ты пролетаешь, там планеты, перевоплощения. Тебе все так интересно. Знаешь, вот ты все расслабился. И вот это, и вдруг. И вот если у человека вспышка, и так он курс домой и полетел. И вот поэтому веды, они говорят, ты можешь прожить всю свою жизнь, но если в твоей жизни хотя бы вспышка сверхсознания произойдет, хотя бы одна вспышка. Один раз тебя пропрет по-настоящему, то ты можешь развернуться в сторону духовного общения. И вот веды говорят, что человека, вот на самом деле, мы сейчас с вами вывели гениальную формулу. Вы не найдете ее где, ни в каких учебниках. Она в Шримад-Бхагаватам написана, на самом деле. Там просто Прохлад Махарадж, ее говорит 4-летний мальчик своим школьным друзьям. Когда ему говорят, мы должны из тебя сделать грамотного политика, он сын царя, ты должен понимать, кто друзья, кто враги, с кем дружить, типа с кем бабло зарабатывать, а с кем веселиться, кто из какого сообщества, как правильно выставить. Он говорит, я вообще не хочу людей делить на там, полезных, неполезных, там, нужных, ненужных. Он говорит, я хочу рассматривать людей как частички вечного. И он говорит, поймите, что, дорогие ученики, вы спите, едите, на самом деле жизнь пройдет. Если у вас не будет вспышки вот этого осознания, да, связи с Божественным, тогда считайте, что жизнь прошла без, вообще безнадежно. Но если в вашем сердце произошла вспышка осознания, а почему вы здесь? Вы не могли быть по-другому. Вы пришли сюда только ради этого. Я не верю, что вы пришли сюда там за веселухой. Типа, нет. Здесь нет ни одного человека, который пришел за веселухой. Сюда пришел каждый человек, потому что какой-то внутренний поиск истины заставил его сюда прийти. Я не верю, что здесь сидят случайные люди. Не бывает в этом мире случайных людей. У каждого здесь своя история, тысячи перевоплощений, десятки жизней, масса негативного и позитивного опыта. Так или нет? Масса прочитанных книг, огромное количество заданных вопросов. И все это, Бхагаватам говорит, вот если тебя втолкнуло по-настоящему, ты очаровался красотой, гармонией, бессмертия. Поэтому Писание говорит, не раса джигьяса, не брама джигьяса, а раса джигьяса. Упанишады обозначают нам, пришло время вопрошать о бессмертном. Но Шридхар Махарадж сказал, это скучно. Бессмертие без любви неинтересно. Что такое быть бессмертным камнем, например? Я вечный бриллиант. Нет. Бессмертие интересно только если оно позитивное. Если бессмертие, если я тебе скажу, ты вечно будешь сидеть в тюрьме. Нет, ребята, можно? Там, и все. Да? Поэтому бессмертие интересно только если оно исполнено любви, красоты, если оно динамичное, если оно развивающееся, если оно безграничное. Если оно связано с чем-то высшим, если оно экстатическое, прекрасное и совершенное. А если этого нету, тогда идея бессмертия, она неинтересна. Там, ты будешь вечно там, бессмертным депресснике шататься там, по Москве. Помните, как фильм «Горец»? Все, твои девушки будут рождаться и умирать, а ты будешь там тусоваться в одном и том же баре там, с кружкой пива. Ну вот. Это не суть бессмертия. Поэтому бессмертие, оно прекрасно только тогда, когда оно совершенно. И вот мы пришли сюда, чтобы просто поговорить о бессмертии на самом деле. У нас нет какой-то другой цели. Здесь ни у кого нет другой цели. Всех интересует красота, гармония. И это культура высшего мира. Поэтому я бы хотел сейчас спеть киртан, но пока я схожу, приглашу нашего друга Шрилу Госвами Махараджа. Потому что этот человек один из уникальных людей, которого я знаю 15 лет, как минимум. Я знаю, например, как он живет каждый день. Каждый день он в 3 часа утра сидит и слушает трансцендентную харикатху и пишет. И все, что его впирает, только трансцендентное. А человек, который там тусовался в Америке, знал Джорджа Харрисона, который имеет высшее образование, потрясающий художник, музыкант, но просто когда пришла его в момент пробуждения, он бы сказал, так, все, ребята, ту-ту. И он посвятил жизнь этому. И вот такие люди, они крайне интересны, потому что общение с ними, общение с теми людьми, которые нашли, кстати, да, если мы говорим 24 часа, мы думаем о чем-то материальном, он 24 часа парится о чем-то трансцендентном. Поэтому есть что нам рассказать. Вот я бы хотел пригласить, что ж, а пока Манаса Кришна пропоет киртан, чтобы мы подготовились к его встрече. А я за ним схожу пока.